Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Более 900 дней несут вахту на Большом Москворецком мосту, там, где находится Народный мемориал памяти Бориса Немцова, гражданские активисты. 15 августа произошла драма, а потом трагедия. Сломали нос волонтеру Ивану Скрипниченко, после чего он попал в больницу. Позже он скончался, как заключили по заключению врачей, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Противостояние между сторонниками Путина и оппозиционерами продолжается много лет. Активистов полиция задерживает, провокаторов отпускает. В студии у нас в гостях волонтер и гражданский активист Андрей Маргулев и гражданский активист Алексей Михеев. По скайпу депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Евгений Федоров. И по телефону, я надеюсь, будет член движения «Солидарность» Михаил Криер. Андрей, мы с вами много встречались и на мосту, и вне моста. И последний наш разговор заключался в том, вы пришли к выводу, что ситуация несколько улучшилась по атмосфере на мосту. Уже нет той агрессии, которая была. И вот мы видим, произошла трагедия. Сломали нос. Через несколько дней Иван Скрипниченко, волонтер, умер. Вот как вы можете объяснить эту трагедию?
Ну, возможность, к сожалению, такого эксцесса и такой трагедии, она ничем и никем, и никоим образом исключаться не могла и не может впредь. Да, это все возможно. Мы, конечно, говорили об общей атмосфере, которая, значит, исходит от проходящих по мосту. В общем, она изменилась в лучшую сторону. Но, разумеется, темные силы, скажем так, они тоже не дремлют и в любой момент могут себя проявить. К этому мы должны быть готовы.
Алексей, а вот вы как оцениваете эту ситуацию? А действительно агрессии меньше стало за последнее время? Или как раз этот случай показывает, что никуда она не делась, и в любой момент может прийти какой-нибудь неизвестный и избить волонтера, или нахамить ему и так далее?
Я бы так сказал, что я не стало больше и не стало меньше. Общая совокупность агрессии применительно каким-то конкретно отдельно взятым дням, годам, неделям, месяцам, она не снимается. То есть практически, как бы я это обозначил, она не убавилась, не прибавилась, она несколько поменяла свой качественный характер. Потому что раньше нападения были вполне себе такие уже организованные, а сейчас они неожиданные. Сейчас они непредсказуемые, и, как показали обстоятельства, они заканчиваются вот такими трагическими результатами.
Мы прекрасно знаем, и по средствам массовой информации об этом говорили, и хронику мы смотрели, что очень часто, по крайней мере раньше, активисты движения НОТ, Национальное освободительное движение, и активисты движения СЕРП, он пишется латинскими буквами, приходили на мост, и у вас были конфликты. Андрей, можете, какие у вас есть претензии к движению НОТ? Вот у нас сейчас нас смотрит и слушает, я надеюсь, Евгений Федоров, депутат Госдумы, значит, он основатель этого движения. Вот были ли у вас случаи конфликты с движением НОТ?
Серьезных, сколь-либо серьезных конфликтов не было, за исключением одного печального инцидента. Значит, ну, я о нем бы просто не хотел говорить, об этом инциденте. Серьезных конфликтов не было. Действительно, приходили в первые, там, допустим, год представители НОДа, но в основном они занимались, значит, просто какой-то словесным террором, я бы так сказал. То есть приставали с какими-то своими глупыми и провокационными вопросами, замечаниями. Вот. Но серьезно ничего сделать не могли. Все-таки это рядом с Кремлем, видимо, у них не было таких, я бы сказал, установок, чтобы начинать драки избиения, или чтобы, хотя их количество было вполне для этого достаточно, но физического воздействия не было, были только вот такие вот, вот такого рода троллинг, я бы сказал.
Евгений, я обращаюсь к вам, Евгению Федорову. Скажите, а зачем активисты НОТ, Национальное освободительное движение, вот ходят на мост, на Немцов мост, где народный мемориал, и вот затевают те словесные конфликты? У вас есть этому объяснение?
А зачем люди стоят на мосту? Они там демонстрируют политическую позицию. Вполне возможно, ну я правда не знаю этих случаев, вполне возможно, что кто-то из организации, из участников национально-освободительного процесса мог подойти и высказать свою позицию. Это же политический разговор. И он высказал свою позицию. К сожалению, кстати, я вынужден сказать, что действительно усиливается давление. Вот у нас сожгли «Газель» машину пикетчиков НОД, причем с официальными логотипами НОДа, с флагами. То есть специально сожгли, выждали в Санкт-Петербурге. Вот недавно уголовное дело возбудили в Москве по избиению пикетчика Национальное освободительное движение около одного из метро белолеточниками. Есть у нас, к сожалению, трагические случаи смертей и разного характера, и, так сказать, которые потом назывались вот в Санкт-Петербурге девушка, приступ, сердечный приступ пикетчица. Или, допустим, в Донецке, под Донецком, вместе с журналистами, которых все знают, погибшими, были, вообще-то говоря, и два наших нодовца.
То есть в данной истории вы тоже пострадавшие, так я понимаю?
Вы понимаете, идет давление в России со стороны пятой колонны на патриотические национально-освободительные силы. В том числе, к сожалению, и с нарушением закона, как я привел, ну, сжечь машину «Газель» с флагами и символикой НОД, с логотипами со всех сторон на стоянке. Это как? Понятно, что это запланированный, организованный в Питере акт.
Я дам слово вашему оппоненту Михаилу Кригеру, члену движения «Солидарность». У него опыт дежурства колоссальный, так же, как и у Андрея. Михаил, вот руководитель движения НОД, депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров, жалуется, что тоже бьют, страдают активисты. Что вы на это скажете, Михаил?
Слушайте, ну, вот само словосочетание «избит белоленточниками», ну, это как если бы кошка мышами была избита, понимаете? Вот давление пятой колонны, вот о чем тут. Ну, давайте попробуем поговорить с господином Федоровым как серьезным, как, в общем-то, с человеком, заслуживающим диалога.
Но вот скажите, Михаил, на вас нападали активисты движения НОД?
Не один раз, не на мосту, правда. На мосту со мной этого не было. То есть они были вне моего дежурства на мосту, но на наших пикетах, вот, посвященных протесту против войны с Украиной, нападали. Причем делали это довольно гнусно, довольно подло, в общем-то. И постоянно используя всякие там фекалии и прочие какие-то гнусные, так сказать, соединение, да? Я даже себе представляю, как это вот они где-то дома на кухнях это вот это дерьмо, извините, смешивают, как-то там консистенцию так-то выдерживают, там какие-то технологии выдерживают. Потом все это везут через Москву в своих пакетиках и швыряют в нас прямо на мероприятиях. Ну, куча видео на эту тему есть. И драться, в общем-то, и избивать нас приходили. Приходили по-настоящему избивать. Вот последняя, вот это на Лермонтовской вот эта драка была. Может, она была не последняя, но... То есть там люди приходили уже не для дискуссии, не для... То есть если во всех остальных там хоть какое-то подобие дискуссии начинается, да? То есть хоть какие-то там они выдвигают там, так сказать, тезисы, вот. То есть здесь они просто привели боевиков, настоящих боевиков, которые вообще не склонны ни о чем разговаривать, никаким дискуссиям не склонны. И просто напали, так сказать, без всяких лишних слов, значит, пошли в атаку, что называется. Вот. Поэтому господин Федоров человек, в общем-то, специфический, так это мягко назовем. И вот эти все его словеса, типа «избит белоленточниками», да, ну это такой, извините, бред, что даже я не знаю, как это комментировать.
Ну вот, Андрей, я бы хотел бы слово дать вам, я обязательно дам слово Евгению Федорову. Вот там же есть еще организация СЕРП, но их я лично знаю, то есть как они устраивают провокации, это зафиксировано на пленку, на видео, мы знаем. Вы их отличаете вот по лицам, кто принадлежит к НОДу, а кто к СЕРП, к СЕРБу организации?
Я бы так сказал, что когда действует НОД без серба, там присутствует Маша Катасонова. Когда действует именно чисто серб, там фигурирует Тарасевич. Вот, со своими, так сказать, известными подручными. То есть вот так вот их чисто визуально можно отличить, что вот здесь нот, здесь серб, можно отличить, да. Ну и, соответственно, конечно, более агрессивно настроенная вот компания Гоши Тарасевича, то есть серб, она настроена более агрессивно. Конечно, смешно говорить о том, что белолетничники кого-то там извели. Это анекдот.
Но это как будто овца зарезала волка, да?
Что касается того, что господин Федоров говорил по выражению политической позиции, здесь есть такой нюанс. Все-таки это место убийства, это место памяти, место поминовения. И вот таким поведением, которое демонстрирует там нот, они, в общем-то, оскверняют это место.
Хорошо, Андрей, я скажу вам так, спрошу вас, но там место для политической дискуссии? Почему нельзя говорить на политические темы? Это же нормальная
история. А мы говорим постоянно, конечно, там могут быть дискуссии.
То есть могут приходить в том числе и люди Евгения Федорова и беседовать с вами?
А до того момента, когда дело не переходит в оскорбление, не переходит на личности. Вот когда уже начинают, так сказать, они заниматься оскорблениями, то есть чисто провокационными, ну это, конечно, уже, в общем-то, и осквернение.
Алексей, скажите, у вас были какие-то драматические истории, когда вам доставалось, или вы участвовали
вот
в драке?
Совершенно недавно, буквально вот где-то вот в середине этого месяца, нам чуть было не досталось.
От кого?
Сказать сложно, потому что этих людей я не знал в лицо. Возможно, что это какие-то просто проходящие мимо так называемые ватники. Возможно, что это были какие-то, скажем так, люди аффилированные и прикормленные какими-то структурами. У меня нет доказательств, я не могу говорить, от кого они пришли. В то же самое время вот хотелось бы возразить глубоко уважаемому Евгению Федорову, потому что он как-то так интересный демагогический прием использовал. Он так, во-первых, никак не подтверждая вот эти два факта, он сказал, что это сделали белоленточники. Сказать можно про кого угодно и что угодно. Вдобавок, тут как-то так наложился один контекст на контекст. Случай в Питере наложился на Немцов мост в Москве. То есть это так прозвучало, как будто виновники непосредственно мы.
А давайте спросим... Евгений, скажите, а зачем ваши люди, вот члены НОТ, ходят на мост? Ну, могли бы не ходить, могли бы эти драки не возникать. Зачем вы? Они же к вам же не ходят в гости. Зачем вы ходите в гости?
По поводу драк. Значит, чтобы была четкая ясность. Вот можете зайти на сайт НОДа, у нас анкетное членство. То есть все желающие участвовать в национально-освободительной борьбе заполняют анкету и пишут, что они могут делать. В интернете, пикетах и так далее. Так там сразу вверху написано. Обязуюсь строго выполнять законодательство. Никакой хулиган. Нам это просто не нужно. То есть наша политическая позиция, она... Вот нам, я знаю, что есть такая форма борьбы с нами. Это нам врут в отношении нас приписывают. Но, по сути, от вопроса-то убежали. Я спрашиваю. Вот машина, на ней написано. Но вот стоит на стоянке с флагами, которые видны в окошечке. Ее поджигают. Ну что, это не политическое действие?
Подождите. Или, поджигает?
Подождите. Кто поджигает? Можно я продолжу? Естественно, враги НОДа. Можно, то есть Россия, но можно продолжить. Вот, например, уголовное дело в Москве возбудили, не одно причем, по избиению наших пикетчиков. Те, кто избивал их, нашли, осудили, между прочим. Они, значит, кричали, они кричали антироссийские белоленточные как бы слова. И это было зафиксировано. Естественно, это было предметом разбирательство во время возбуждения уголовного дела. Ничего тут, знаете, хитрого нету. Все достаточно открыто. Сегодня информационно везде есть камера.
Имена, фамилии, явки, пароли просят вот коллеги.
Разумеется, да. Вы все найдете на наших ресурсах. Понятно. И поскольку, к сожалению, таких случаев много, я сейчас уже не буду все перечислять. Возбуждены уголовные дела, то есть зафиксирован факт политического нападения на национально-освободительное движение. Много не зафиксировано. Вот в Питере недавно на Марсовом поле, например, было фактически нападение на пикетчиков национальных. К сожалению, полиция отказалась возбуждать дела и отказалась вообще вмешиваться, о чем тоже были зафиксированы вещи. Ну, по-разному это происходит, но мы понимаем, что идет такая борьба, как и положено на самом деле. Мы это знаем, что, естественно, если в России есть национально-освободительное движение, процесс, с ним всегда будут бороться оккупанты, пятая колонна, интервенты. Это же очевидная вещь.
Я бы хотел, чтобы мы сделали небольшой перерыв и посмотрели ролик. Это фрагмент новеллы, которую я снимал про нашего коллегу Михаила Кригера. И вот посмотреть, какие люди приходят иногда на мост, чтобы мы понимали, на каков уровень агрессии иногда появляется на Большом Москворецком мосту. Давайте посмотрим. Как у нас был я то, что положил... Да, хорошо, значит, наши коллеги сказали, будет чуть позже. Михаил, вот скажите, вы дежурите там по субботам, воскресеньям. Вот на ваш взгляд, уровень агрессии, я обращаюсь к Михаилу Кригеру, он снизился, вот, или он остается на том постоянном уровне, когда ты можешь ожидать подвоха в любой момент с любой стороны?
Вы знаете, на нас меньше нападают на движение «Солидарность». То есть по выходным дежурит движение «Солидарность», в котором я состою. Вот коллеги, которые сидят у вас в студии, они это делают по будням. И должен констатировать, что на нас нападают меньше. Хотя бывали всякие случаи, в частности, с Денисом Юдиным. Вот. Но вот я должен сказать, что организованных нападений в мое дежурство я сейчас не припомню. Пару раз были такие инциденты с какими-то совершенно случайными людьми. И даже как-то доходило до рукоприкладства тоже. Но вот именно вот почему-то так получалось, что именно вот эти нодовцы или сербовцы, я, кстати, только сейчас узнал, что оказывается там разные люди, вот, они, на мои дежурства, кстати, не приходили, да.
Вот. А скажите, вот я обращаюсь к нашим продюсерам, готов ли ролик, можем ли мы его посмотреть? Да, хорошо, чуть позже. Андрей, я хочу спросить у вас. Вот вы больше 2 лет дежурите на мосту, да? Понятно, что про вас пишут и мировые СМИ, и российские СМИ. Но вот к чему вы пришли? Понятно, что власть, она не поставит, и нынешняя власть, металлическую табличку со словами «Здесь был убит Борис Немцов». И вы не отступаете, да? Нет ли ощущения, что вы попали в некий тупик, и из этого нет выхода?
Ни в коем случае.
Почему вы тогда продолжаете стоять?
Ну, мы ведем... Это наша общественная работа, очень важная. То есть, на самом деле, тут можно даже много говорить, как направление этой общественной работы. Во-первых, это просветительская работа. То есть, то, что мы там стоим, и мимо нас идут все время люди, и о нас пишут, это многим все-таки как-то открывает глаза, заставляет о чем-то задуматься. Вот. Мы фактически таким образом продолжаем частично и то дело, которое всегда делал Борис Ефимович. Вот. Во-вторых, мы даем... пример сопротивления тому, что происходит кругом. Вот та атмосфера, которую власть насаждает, атмосфера античеловечности, ненависти к окружающему миру и так далее. Вот мы даем пример другого, того, что возможно совершенно другое, и что можно уважать память человека, жертвовать ради этого своим личным временем. Мы даем, значит, людям возможность понять, что была и возможна альтернатива той власти, тому облику власти, который они привыкли считать нормальным. Вот они смотрят телевизор, они видят там Путина, его окружение, они читают что-то, может быть, о нем, то, что расследование Навального и так далее, но они не знают, что может быть другое. А мы показываем, вот, что был такой человек, Борис Ефимович Немцов.
Ученый. То есть это просветительский проект, да, если так это, сказать громкими словами?
Это не только просветительский проект, это политический проект, потому что мы даем образ той власти, которая могла бы в России быть.
Алексей, скажите, а вы зачем дежурите на мосту?
Я не думаю, что у меня вот появится вот именно такой же ответ, именно с такой же гражданской позиции. Лично для меня это... очень хороший сплоченный коллектив, в котором, конечно, есть конфликты, но добавки я не хочу их выносить, но это конфликты людей искренних, которые имеют свое мнение, готовы ради того, чтобы его отстоять там, на любые страсти, готова его искренне доказывать. Единомыслия не может быть. Если мы учимся демократии, то мы должны быть готовы, да, принимать чужую точку зрения. Естественно, без всякого мордобития, без всяких агрессий, провокаций. Опять же, если можно так употребить такой термин, это такой своеобразный клуб по интересам, потому что лично мне он дал больше, Немцов Мост мне дал больше, чем я дал ему. Я обрел здесь замечательных, очень верных, отзывчивых друзей, которые всегда рады оказать помощь. И сама вот эта вот сплоченность и то, что за ней стоит, скажем так, даже вот как бы чисто финансовая поддержка, это, скажем так, та самая подводная часть айсберга, которую мы не видим и которую не подозреваем даже.
Но я просто хочу нашим слушателям сказать, что люди присылают средства и деньги, чтобы приобретались цветы, приобретались дождевики, ну, какие-то вот необходимые вещи, чтобы ухаживать за тем местом, которое сейчас называется Народный мемориал на Большом Москворецком мосту. Евгений, я обращаюсь к вам. Скажите, вы вот послушали наших собеседников, как вам такая точка зрения, что вот эта память Бориса Немцова некая политическая площадка для дискуссий, вполне мирная? Вы принимаете вот эти правила игры?
Я хочу сказать, что мы готовы дискутировать абсолютно со всеми, потому что позиция национально-освободительного движения, кстати, эта позиция прописана даже в уставе ООН, является совершенно понятна, исторична, ей тысячи лет. Она абсолютно понятна и прозрачна. Мы сторонники свободы и независимости нашего Отечества. И мы понимаем, что сегодня произошел раскол на два подхода. Один подход – это сторонники свободы и независимости Отечества. Второй подход – это Россия должна быть подчинена однополярному миру. Вот скажу таким дипломатическим
языком. Давайте вернемся на Немцов мост. Нет, на Немцов мост. Я не хочу о политике говорить сейчас. Вот вы видите, люди охраняют народный мемориал. Вот имеет право на свою точку зрения? Имеет ли право люди собираться там и ухаживать за цветами, которые, кстати, приносят простые люди тоже?
Это может существовать? Это вопрос касается... Это вопрос касается только городских порядков. Я не знаю, может или не может, это зависит от городских регламентов.
Вы не против того, чтобы люди там собирались и возлагали цветы на месте убийства Бориса Немцова?
Лично я не имею к этому никаких, значит, противопоказаний. Но я еще скажу из того, что есть городской порядок, который определяется городскими регламентами, его надо соблюдать. Но это не значит, что это мое дело, как говорится, куда кто возлагает цветы. Я считаю, что пожалуйста.
Скажите, вот по сообщениям СМИ, в апреле 2016 года некие люди облили зеленкой писательницу Людмилу Улицкую и нашатырным спиртом одного из участников церемонии Международного общества «Мемориал». Также забрасывали яйцами гостей церемонии. Пишут о ноде. Это правда или неправда?
Нет, это
неправда.
Надо, абсолютно. Я вам говорю, у нас, вот я же упомянул, анкетное членство 260 тысяч человек, анкеты заполнили. Так вот, каждый из них записал, что никакого нарушения закона для участия в национально-освободительном процессе по линии наших штабов не допускается.
Финансирование получаете ли вы финансирование от властей? Гранты получаете от правительства России?
Значит, наша принципиальная позиция... Национально-освободительное движение не должно финансироваться вот каким-то образом централизованно. То есть наши регионы, они, естественно, берут помощь в виде флагов, газет, там, палаток, то есть в виде конкретных материалов. Это, да, мы приветствуем. Но никакого финансового... Как бы, мы считаем, что финансирование, оно как бы убирает дух идеологии.
Не должно, это понятно. Но получали ли до этого
нет,
вы?
Конечно,
не получали,
нет,
да? Да. Тогда я хочу спросить. Я хочу спросить Михаила Кригера. Михаил, а вот вы тоже больше года, как минимум, может быть, даже два дежурите на мосту. Вам зачем это надо?
Ой, тут сразу несколько мотивов сплелось. Вот один из главных, с него, наверное, начнем. Смотрите, допустим, мы бы разошлись. Ну вот, убили нашего товарища, движение дезорганизовано, и мы разошлись, что называется, утерлись. И жизнь проистекает дальше, как будто ничего и не было. Это значит что? Это значит, это правильно было сделано, что его убили, да? Значит, так и надо с нами поступать. У нас убили товарища, мы утерлись, разошлись по домам, по кухням своим сидим. Значит, эти люди действовали правильно. Так получается? Это вот первый мотив. Я считаю, что мы, я, по крайней мере, я хочу там находиться. То есть, как вы понимаете, для меня это никакая не нагрузка, в общем-то. Это я реализовываю, в общем-то, свои желания, если хотите. И это для меня еще и возможность, так сказать, вот показать тем пацанам, я по-другому их назвать не могу, просто уголовники, извините, которые сидят внутри кремлевской стены, что мы здесь, что мы все помним, что мы ничего никогда не забудем, и когда-нибудь придет еще время, когда мы, так сказать, вспомним все, что они тут натворили. Это один из мотивов. Ну и кроме того, вот только после смерти Бориса я понял, как хорошо, оказывается, я к нему относился. Я, честно говоря, у меня были к нему претензии во время его вице-премьерства, по 90-м годам были там вопросы. Но вот последнее время, когда он уже был одним из нас, он был просто исключительным человеком, без всякого чванства, на которое, наверное, имел бы право, без какого-то зазнайства. Ну, то есть, что называется, один из нас, и человеком был просто исключительным. И, ну, если хотите, это дань памяти вот такому замечательному человеку, как президент.
Скажите, вы с самого начала вышли на дежурство на Народном мемориале, или это произошло спустя несколько месяцев после убийства Бориса Немцова?
Как только был организован мемориал, вот как солидарность включилась в это дело, так? Ну, это буквально чуть ли не сразу. Я сейчас это точно не помню. Ну, там, я думаю, что и месяц не прошло, как солидарность включилась.
Но финал будет этой истории, или это история без финала, на ваш взгляд?
Смотрите, тут следующая ситуация. То есть, предполагается, что если бы власти согласились на эту табличку мемориальную на мосту, то, в принципе, вопрос рассосался бы сам собой, что называется. Вот, значит, зафиксировано место гибели нашего товарища, а это все-таки, как ни крути, политическое убийство, и довольно громкое, довольно резонансное. И оно, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы быть, так сказать, увековеченным. Вот. Если это произойдет, ну, наверное, смысла нет там дальше оставаться. Но поскольку мы все понимаем, что при этой власти это не произойдет, то я намерен оставаться там, до той поры, покуда это еще возможно. Я очень даже предполагаю, что власть может просто в один ужасный день прекратить все эти наши дежурства. Ну, это им ничего не стоит. Ну, при их ресурсах, господи, делать нечего.
Андрей, спасибо, Михаил. Андрей, я хочу спросить у вас. Много было разговоров о том, в том числе и с сотрудниками Гормоста, то, что Большой Москворецкий мост может быть закрыт на ремонт. Да? Но, как мы видим, вокруг моста действительно идут ремонтные работы, перекладывают асфальт, кирпичи, я имею в виду плитку. Но мост пока не прикасаем. На ваш взгляд, власти решили его не трогать накануне чемпионата мира по футболу в Москве, или вас все-таки ждет реконструкция?
Значит, та реконструкция, которая предусмотрена проектом и обсуждение которого этого проекта было, ну, в каком месяце я уже забыл, там, в феврале или когда, такой реконструкции в ближайшее время не будет. Но, скорее всего, что-то там, ремонтные какие-то работы будут вестись. То есть недавно приходил какой-то там человек и сказал, что скоро мы эту половину, нашу половину, перекроем для работ. Возможно, будет там перекладываться асфальт, может быть, даже он плиткой будет меняться. Ну, в общем, что-то они будут делать, но, конечно, не такую реконструкцию, которая была предусмотрена тем проектом. Тот проект они, очевидно, заморозили, потому что действительно рассчитывают проводить чемпионат мира, а они его не закончат, чемпионат, если начнут вдруг.
Алексей, скажите, а есть ли средства защиты у волонтеров? Газовые баллончики, электрошокеры? Ну, чтобы как-то отражать
нападающих. Они есть у некоторых людей, которые приобретают их добровольно, так, без чьей-либо помощи. А кто-то это считает, ну, что ли, ниже своего достоинства заводить газово-перцовые баллончики.
И по закону это разрешено?
По закону это вполне разрешено.
То есть,
да,
люди
как средство самообороны. Но мы прекрасно отдаем себе отчет, что если кто-то из нас пустит в ход эти средства, это даст только дальнейший повод для наших преследований и прессинга.
Понятно. Андрей, а вам приходилось использовать газовые баллончики и электрошокеры?
Нет, ну о электрошокерах вообще речи никакой нет. У нас их нет, не было, и я надеюсь, не будет. Газовые баллончики, да, приходилось мне и мне, и там еще одной нашей дежурной волонтеру Любови Сергеевой. В обоих случаях были проверки по уголовным статьям о причинении вреда здоровью, но дела были уголовные закрыты. Против нас, естественно, потому что все, что полиция в таких случаях проверяет, оно либо абсолютно бесполезно, если это по нашим заявлениям, а если там заявление сотрудников гормоста, то оно, так сказать, может иметь последствиями уголовные дела. Вот пытались возбудить.
Давайте тогда посмотрим вот ролик, который я подготовил о том, вот какие бывают инциденты на Немцов мосту.
Так, я еще рассматриваю наше здесь стояние, ну, как некую демонстрацию вот, для вот этих ребят. То есть представьте себе, вот если бы не было ничего здесь, да, убили человека, ну, все утерлись там, сидят по кухням, нам сопли размазывают. Движение «Солидарность», вот, в котором мы состоим, оно по выходным, в общем-то, дежурит. Вот суббота, воскресенье, ну и ночь суббота на воскресенье. Как-то уж привык по ночам. Тут очень много людей гнусности всякие говорят, и там всякие такие довольно гнусные вещи, что вот смотришь на человека, невозможно представить, что вот такой вот, ну, в адрес мертвого и в адрес убитого человека, что можно такое вообще говорить. Не знаю. Вот. Вот. В его возрасте, наверное, тоже был глуповат, но не до такой степени. Это самый, что ни на есть путинский электорат.
Евгений, я обращаюсь к вам, к депутату Государственной Думы. Скажите, на ваш взгляд, власть насаждает вот эту ненависть и занимается разжиганием вот между людьми? Вот то, что вот сейчас этот эпизод видели, это есть результат разжигания властями страстей? Или это просто люди сами по себе такие?
Я уверен, для этого Конгресс США и принимал решение о санкциях о войне с Россией, чтобы раскачать ситуацию в России. Естественно, это работает, это действует. Идет падение жизненного уровня, и результат – недовольство людей. Собственно, ну для этого и было решение о санкциях. И понятно, что цель такая же, как на Украине, как в сотнях случаев – это раскачка Майдана. Вот,
подождите,
а Майдан нуждается в
отмороженных... У нас Владимир Путин и его окружение говорят, что жизнь налаживается, жизнь прекрасна, и санкции для нас это не помеха, мы развиваемся и возрождаем свое народное хозяйство. Я никакой о нищете и агрессии ни Путин, ни его окружение не говорили. Вот этот продукт, какое имеет отношение к санкциям? Объясните мне.
Зачем санкции? Зачем санкции? Санкции для того, чтобы раскачать
санкции
ситуацию.
Санкции были приняты против друзей Путина, и все. Санкции, а какое это имеет отношение к народу?
Санкции были
санкции
приняты
были в отношении
российского...
конкретных банков и конкретных фамилий. Это близкое санкции... окружение Путина. Причем тут
Итак,
люди?
Итак, санкции были запрещать России использовать кредитный доллар. А кредитный доллар – основа российской экономики. То есть ударили абсолютно по каждому карману. В этом суть санкций. И сделаны они были совершенно понятно для чего. Раскачать ситуацию в стране, организовать Майдан. Майдан – это насилие, это подготовка агрессии. Для этого все это и делается. Ну, слушайте, мы живем тысячи лет. Мы что, не знаем, как выглядит агрессия, что ли?
Евгений, я вашу точку зрения услышал. Давайте я предоставлю слово Михаилу Кригеру. Вот, Михаил, вы мне скажите, имеет ли отношение к санкции американцев, Запада, к той ненависти, которая и к той, тому градусу ксенофобии, который есть сегодня в России?
Послушайте, ну даже по времени, если посмотреть, то санкции были введены гораздо позже всех этих путинских. Мы победили, я вам говорил, что мы победим, мы победили. Всех после Крыма, после Донбасса, в общем-то, они уже или в ответ на Донбасс были введены. То есть, причем есть санкции? Дальше, санкции, как вы правильно сказали, действительно были сначала против убийц Магнитского, и на это Владимир Владимирович ответили тем, что, значит, обездолили сирот, и, в общем-то, обрекли их жизнь на дальнейший кошмар. Вот так вот, так сказать, мы отвечаем на западные санкции. И я сейчас кучу, в общем-то, примеров вам приведу разжигания настоящей агрессии. Причем есть санкции. Санкции действительно были предприняты против конкретных людей за конкретные, в общем-то, преступления. И, насколько мне известно, продуктовые санкции Путин ввел против нас, а не, в общем-то, Запад ввел. Так что я, честно говоря, такой связи не вижу. Ну и вообще, должен сказать, что господин Федоров исповедует такой подростковый образ мышления, который вот сейчас усиленно внедряется властью в народное сознание. Что такое подростковый? Это, представьте себе, подросток приходит в новый класс, в новой школе, домой приходит на первый же день и говорит: мам, они все против меня, они все против меня, меня никто не любит, меня никто не уважает, они все-все-все против меня. То есть очень может быть, что на него вообще никто внимания не обращает. Вообще никто не замечает его. Но он почему-то считает, что все против него. Вот точно такой же взгляд подростковый сейчас власть, и в данном случае господин Федоров культивирует, если хотите, да? То есть все против нас. Мы такая замечательная страна, мы самые духовные, самые великие, самые замечательные. А вот все против нас. И вот какой-нибудь Джон на своей фирме вот спать не может, прежде чем какую-то каверзу, какую-то свинью России не подложить, понимаете? Весь мир против нас. Мы такие замечательные, а весь мир почему-то против нас. Почему-то не против там, я не знаю, Швейцарии, не против там Франции, не против там какого-нибудь, не против какого-нибудь Лихтенштейна, но почему-то против России, вот, за то, что мы такие вот исключительные, поэтому весь мир против нас. Мне это глубоко противно слушать, честно.
Михаил, вот вы герой многих роликов, в том числе некоторые из этих роликов размещены на сайте свобода.org. Вам неоднократно приходилось махать руками, вас провоцировали, вы вступали в драку с представителями, как минимум, серба, может быть, и НОДА тоже. А чем заканчивается история ваша, когда, вот я был свидетелем, вас забирали в полицию и тех людей, которые с вами дрались. Вот чем для вас это заканчивалось и чем это заканчивалось для активистов НОДА и серба?
Должен сказать, что по всем нашим заявлениям на нападение на нас ни разу никто из противной стороны не был привлечен никакой ответственности. Ни разу. Их всегда выпускают после того, что они сотворили. И всегда. Вот любой человек, даже вот совершенно со стороны, совершенно не вовлеченный в конфликт, скажет, что всегда нападение было с той стороны. Ну, мы вообще другая публика, мы сами-то в драку не лезем никогда. И они всегда выходят сухими из воды, потому и более того, некоторые наши товарищи постоянно рядом с ними замечали сотрудников, так сказать, центра Э. Ну и я почти уверен, что их опекают вот эти силовые структуры. Я почти уверен в этом.
Спасибо, Михаил. Андрей, скажите, а на ваш взгляд, за такими организациями, как НОД и СЕРБ, ну, есть еще и другие организации, стоят спецслужбы или нет? Как вы думаете?
Ну, для меня совершенно очевидно, что без спецслужб здесь дело не обходится. Вот. Но я просто все-таки хотел немножечко остановиться на том, что мы видели, вот это вот быдлоту, которая там кричала. Да, периодически мы видим тоже на другой стороне моста такую быдлоту. Конечно, это анекдотично, что это связано с санкциями, которые против нас ввели. Это результат вот этой политики обыдлячивания населения, которая ведется под руководством нашей власти уже много лет. Обыдляченным населением очень легко манипулировать при помощи телевизора. Обыдляченному населению внушили мысль, даже просто не мысль, а состояние души, что морально, нравственно и правильно, и законно – это то, что тебе удобно. Вот тебе это удобно, значит, это морально, нравственно и правильно. И все, никакой иной морали не существует. И вот когда вот с экранов телевизоров последовательно вот такое вот вкололи людям в мозги, вот мы и видим результат. Никакого отношения к санкциям. Это сознательная политика Путина и его, значит, подельников.
На ваш взгляд, Алексей, вот то, что вы видели ролики, там была фраза, брошенная Михаилом Кригером, что это электорат Путина. Это есть электорат Путина?
Как правило, эти люди голосуют за Путина.
Вот те, кто агрессивные.
То есть очень многие, да. Либо они не голосуют вообще, считают это не своим делом, либо они голосуют действительно за Путина.
Ну, на ваш взгляд, вот, возможно, в этом году Путин будет вновь баллотироваться в президенты?
Немало, не сомневаюсь.
Ну, хорошо. А вот те, кого мы сейчас видели, они пойдут голосовать сейчас?
Ну, они, видимо, считают своим главным прямым политическим действием не опустить в урну бюллетени, а набить морду оппоненту. То есть для них вся их политическая деятельность в этом и заключается. И они растут в собственных глазах.
Они, может, и не пойдут голосовать.
Конечно, скорее всего.
И они получили от Путина право гадить безнаказанно тогда, когда им это понравится. Вот это, за это право они готовы все что угодно. А голосовать, может, они не пойдут, они и так знают, что им все будет, власть Путина им будет обеспечена, они это прекрасно понимают.
Евгений, обращаясь к депутату Госдумы Евгению Федорову, скажите, пожалуйста, вот вы посмотрели ролик, вот этот человек, который там размахивал своими гениталиями, вот Михаил Кригер сказал, что это электорат Путина, вы согласны с ним?
Вы знаете,
я вот понимаю, что электорат Путина и вы, он может быть разный, но вот этот электорат тоже Путина?
Вы знаете, у нас то, что вы правильно подметили, там прозвучало слово «мы» и «они». Это действительно сейчас Россия принимает выбор. И люди России все делятся на два лагеря. И сейчас это становится видно, и в том числе в вашей передаче. Это сторонники американского внешнего управления, то есть оккупации. Есть такие? Конечно, есть. И сторонники свободы и независимости Отечества. И вот эти санкции, которые, кстати, приняты на уровне объявления войны, то есть высший уровень Соединенных Штатов Америки, а не просто так, какая-то ерунда, нельзя Газпрому поставлять газ в Европу. Это высший уровень объявления войны. Это, кстати, американский посол так и сказал. Санкции приняты, чтобы не бомбить Россию бомбами пока. Поэтому это война. И в этой войне каждый определяется, на какой он стороне. Там не выйдет уже, знаете, вот так вот, ля-ля-ля, придется принимать решение об освобождении Отечества. И вот напряжение
от таких людей, которые вы видели на мосту, вот, которые тряс гениталиями, от них освобождать Отечество или от кого?
Стандартно, как всегда в нашей истории, многократно, от оккупантов и внешнего управления, от подчинения американскому однополярному миру, говоря сегодняшним политическим языком.
Евгений, ужасно не люблю давать оценки, я вам про Фому, вы мне про Ерему, ну ладно, пусть это будет на моей совести. Михаил Кригер, я обращаюсь к вам, вот опять американцы, опять Запад, опять раскол. Ну вот как ответить Евгению Федорову на эти клише уже, которые он повторяет в нашей передаче не первый раз, а уж в других эфирах постоянно?
Послушайте, ну это же все очень просто. Любой диктатор, который, так сказать, попирает право людей избирать, право людей, так сказать, вот иметь собственное мнение, это для него единственный и самый главный инструмент, сказать, что есть внешняя угроза, да? То есть если в обстановке мирной, когда действуют все институты, когда, так сказать, действует закон, в общем-то, он вынужден сносить критику своих оппонентов, то в обстановке, когда нагнетается такая военная истерия, противостояние, он всегда каждого своего оппонента и критика может причислить к сану врагов. И каждый, кто его критикует, он может объявить этого человека, значит, найми там врагов. Это же очень просто. И тогда каково же там правосудие в отношении врагов? Никакого. Быстрый, значит, трибунал, по ускоренной, так сказать, вот методе, вот, 24 часа осудили, расстреляли, все. Потому что Потому что враг у ворот. Какой к чертовой матери разбирательство? Какие доказательства? Какая презумпция? Враг у ворот. Вот представьте себе, если воинская часть, допустим, стоит где-то там в поле, и, допустим, старшина там ворует тушенку у солдат, да, то, понятное дело, что это может скрыться, и его, значит, поволокут. А если, допустим, враг, что называется, он в траншеях через 200 метров сидит, да, то уже никто и рта-то не расскажет, что он эту тушенку ворует. Почему? Потому что какой-то, чертова мать, разбирательство. Враг, он, пожалуйста, у ворот. Тут никакого разбирательства, никаких прав. И все, значит, кто... Все, кто критикует, все, кто что-то там вякает, они обязательно, значит, наймут врага, они обязательно на него, так сказать, вот работают. Вот, собственно, для этого и нагнетается военная истерия. Потому что мы в кольце врагов, враг у ворот, и поэтому каждый, кто рот раскроет, в общем-то, неправильно, он обязательно проплачен врагом, и никакого особенного разбирательства, и никаких доказательств нам для этого совершенно не нужно. Потому что обстановка военная, и, соответственно, и правосудие ускоренное. И разбирательства нам особенно не нужны. Да и градус вот такой ненависти населения, он вот этой военной истерии настолько подогрет, что, в общем-то, и сами люди не будут особенно, так сказать, уповать на какие-то там законные процедуры. Если что-то не так сказал против нас, значит, в морду получить сразу, такие вот там что-то брать.
Я бы хотел вернуться к депутату Федорову. Евгений, скажите, а вот в 2014 году вы обвинили рок-музыканта Виктора Цоя в сотрудничестве с ЦРУ. Я, конечно, многое слушал из ваших уст, но Цой, Виктор Цой и ЦРУ, как это стыкуется? Или это так, неправда?
Первое, во-первых, вы вначале прозвучали, пока не забыл. Давайте мы устроим просто дискуссию вот с присутствующими, вот так вот сейчас в прямом эфире об этом скажем, и потом под камеры встретимся и хоть там 5 часов будем обсуждать все проблемы. Это первое. Мы как раз за дискуссию, на нашей стороне правда. Второй момент, по Цою. Вот сейчас вы сказали ровно то, что сказал я. То есть вы сказали, что в 2014 году кто-то, в данном случае я, сказал то-то. Так вот и я также сказал, что я встретился с сотрудниками бывшего КГБ по городу Ленинграду, управления культуры, которые рассказали о своей информации, которую они располагали на тот период времени. О чем я и сообщил своим избирателям.
Может быть, они блефовали, сотрудники КГБ?
Слушайте, вот...
Ну это же проверенная, непроверенная информация, но...
Так вот, поэтому я и сказал, надо возбуждать уголовное дело по факту незаконной ликвидации СССР Горбачева и в рамку уголовного дела поднять архивы КГБ, где эта информация содержится. Вот
но,
и все.
Но если бы сотрудник КГБ вам сказал, что Виктор Цой принимал участие в убийстве Джона Кеннеди, мы что, на полном серьезе это бы разбирали бы, что ли?
Секундочку, если вам написано заявление, вы обязаны это разбирать? Любое заявление, а тем более от должностного лица, неважно какого периода, подлежит разбору. Вы не имеете права взять и выкинуть в помойное ведро заявление, тем более офицеров, причастных к конкретным событиям. И надо искать в архивах, в рамках вообще уголовного дела по 91 году, которого до сих пор нет. Хотя это явное антигосударственное многократное преступление. Там ликвидация советских органов власти, Советского Союза, Конституции и всего остального, подделка документов съезда. Вообще никакого расследования. Его надо сделать. И в этом расследовании, я уверен, не только там история по Цою всплывет, а там всплывут
но
тысячи историй.
Но вы понимаете,
историй.
А некоторые ваши оппоненты скажут, что надо все-таки произвести суд над КПСС. То есть этого суда не было над коммунистами. Но это тоже вопрос открытый. Это продолжение той же дискуссии. Евгений, спасибо. Я все-таки хочу вернуться на Большой Москворецкий мост. Скажите, вот за эти годы, 2,5, на мосту побывало много людей, дежурных волонтеров. Некая ротация у вас происходит. И вы уже превратились в такую большую семью, да, в которой есть склоки, ссоры, примирение, ненависть, любовь и все. Да? Почему люди уходят с моста? Вот как вы это можете объяснить? И кто уходит обычно? Не выдерживает заданного ритма?
Здесь бывают разные мотивы. Самый такой неприятный случай – это когда человек пришел на мост исключительно для самоутверждения. И вот он, значит, самоутверждается, а потом вдруг обнаруживается, что не всем это нравится, такая форма, значит, дежурства на мосту. И возникает конфликт. И человек, видя, что его не приемлют, вот этого самоутверждения, он, так сказать, гневно уходит, да еще потом начинает всякие фантазии постить о том, что у нас там на мосту делается и так далее. Есть таких несколько случаев. Это самый неприятный вариант. Другие...
Алкоголь присутствует? Иногда у вас дежурят люди в минус 25-27.
Алкоголь у нас на мосту не присутствует легально. Но мы не можем контролировать, что кто-то пришел, допустим, точно. Мы не заставляем подышать в трубочку людей. Да? То есть мы, это кто мы? Мы все одинаковые. И те, кого меняют, они не достают трубочку, не заставляют пришедшего подышать в нее. Это было бы смешно. Да, бывает, что у нас люди, значит, приходят выпив. Но это никакого отношения к тем вопросам, вот, о которых вы говорите, не имеет. Ну, если мы говорим о том, почему люди уходят. Вот люди уходят по разным причинам. Некоторые не выдерживают вот того, что здесь... Все равны, и ты можешь, высказав что-то, получить вдруг реакцию, на которую ты совершенно не рассчитывал. А человеку это не нравится, ему не хочется вот терпеть это, и некоторые терпят ради того, что дело, которое они делают, а некоторые говорят, да пошли вы подальше, я лучше уйду отсюда, и оставайтесь вы как есть. Такой вариант бывает.
Алексей, вот умер или погиб Иван Скрипниченко, вследствие, я надеюсь, хоть ответить на какие-то вопросы, касающиеся этой смерти. А вот гибель человека, волонтера, это оно сплачивает людей, или наоборот, каждый задумывается, а зачем мне это надо, завтра меня ударят, мне сломают нос, и финал будет такой же.
Прошло слишком немного времени, чтобы я сказал, сплачивает ли оно нас или разводит в разные стороны. Вообще эту тему стараются не обсуждать, не выносить ее в паблик в Фейсбуке. Понятно, что горе оно было для всех единым, и практически все, кто провожал его в последний путь в морге, плакали. И потом, когда пришли на поминки и организовывали сами вот по себе и отправку тела, и... То есть я не могу сказать,
что... Почему я задаю этот вопрос? Я знаю, что у вас не хватает волонтеров, не хватает добровольцев, и вы очень часто закрываете те пробелы, которые есть, да, за счет собственных ресурсов.
Своими телами.
Ну, то есть почему людей стало меньше, или просто не приходят новые люди, потому что это неинтересно, да, стоять на мосту?
Нет, почему же приходят новые люди? Как раз Иван Скрипниченко, он с марта месяца.
Новый человек.
Он был новый человек, да. Да. То есть раньше этого он не дежурил, он не был постоянно в списках.
Он бывал, да. В постоянном графике он не был. Я хочу сказать, что вот у нас сегодня мне позвонил утром человек и сказал, я хочу у вас дежурить вместо Ивана Скрипниченко, запишите меня. То есть вот на самом деле люди... Даже вот под влиянием вот этого трагического случая они наоборот берут на себя такой долг, чтобы заменить вот ушедшего товарища.
А Михаил Кригер, я к вам обращаюсь, скажите, а почему движение «Солидарность» дежурит всего лишь 2 дня, суббота-воскресенье, а ваши товарищи, ну, из другого сообщества условно, дежурят 5 дней?
За всех не буду говорить, но я, например, человек работающий, действительно работающий, и нам бы это было сложно, честно говоря, 3 недели. Я не могу, не хочу и не могу сказать, что наши коллеги, которые у вас в студии вот, не работают, я этого не сказал. Но я по своему графику, я себе не представляю, как бы я мог это делать еще в будни. Это просто, ну, есть какой-то ресурс у человека.
То есть причины здесь неизвестны, я так понимаю?
Гораздо больше интересные причины, почему так мало лидеры оппозиционные влияния и вообще интереса проявляют вот к нашей деятельности. Вот этот вопрос гораздо интереснее.
На волнах радио «Свобода» завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие депутат Госдумы Евгений Федоров, гражданские активисты Андрей Моргулев, Алексей Михеев и Михаил Кригер. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Смотрите нашу программу «Грани времени».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».